микрофона Олег Харламов. Мы продолжаем. После 6 убыточных лет Центробанк отчитался о прибыли в 140 миллиардов рублей в прошлом году. Убыточность была связана с оздоровлением финансовых организаций, а прибыльность стала результатом получения процентов, операций с ценными бумагами, иностранной валютой и драгметаллами. На линии кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Кимович, ну скажите, пожалуйста, все-таки с 2017 года там все минусы, 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 да? Вот, да. В чем причина? Это ведь еще до пандемии было, да? Ну вот до нынешней политической ситуации, до этого вот жесткого санкционного режима. Вот как вы считаете, почему так дело пошло?
Ну, во-первых, давайте с вами сразу определим, что Центральный банк – это не обычный банк, вот как коммерческий банк, только большой, а это де-факто это банковское министерство. Это та организация, которая руководит и наличным денежным оборотом, и вообще денежным оборотом внутри страны, и курирует устойчивость банков, то есть обеспечивает их устойчивость, и, в общем-то, в хорошем варианте у нас почему-то это как-то на втором плане идет, оно вообще одна из главных задач Центрального банка, это с помощью кредитно-денежных рычагов способствовать развитию собственной экономики или как минимум регулированию в направлении такой более эффективной деятельности. И поэтому вообще в принципе прибыль Центрального банка, вот согласно закону о Центральном банке, является как бы побочным эффектом его деятельности. Она не является самоцелью, вот как у коммерческих банков, для которых, как такие предприятия рыночного толка, они для них прибыль – это, ну, можно сказать, основная цель, как у любого такого
предприятия. Ну, коммерческое предприятие, да, извлечение прибыли.
Да, извлечение прибыли. А Центральный банк – это так вот. Но, тем не менее, поскольку он работает тоже на рыночных условиях и в рыночных обстоятельствах, то понятно, что там тоже измеряются его операции, то есть операционная деятельность, угу, которую он оперирует, она измеряется тоже деньгами. То есть она основана тоже на получении прибыли и на получении на определенных расходах Центрального банка. Вот вы перечислили доходы Центрального банка совершенно правильно. Это, во-первых, процентные доходы, как у любого банка, потому что Центральный банк кредитует коммерческие банки и взимает с них процент за тот кредит, который он представляет, когда коммерческим банкам в этом есть необходимость. То есть пополнение ликвидности. Второе, это вот операция с ценными бумагами. Я думаю, тут два слова необходимо сказать, потому что второй инструмент Центрального банка, вот регулирование доступности и недоступности денег, вот этой наличия ликвидности и неналичия ликвидности, это купля-продажа ценных бумаг. То есть когда нужно увязать деньги и изъять их, это ресурсная часть. Это вот не деньги как инструмент обращения, а ресурсная часть. Именно ликвидная, банк продает ценные бумаги. Таким образом, он увязывает эти деньги. А когда ему нужно дать деньги в экономику, ресурсную часть, он эти бумаги выкупает и таким образом выбрасывает эти самые деньги в экономику. И вот эти бумаги, которые он держит на руках, они же тоже подвержены курсовым колебаниям.
Ну да, как то иностранная валюта, быть, да. Там, наверное, да, так, вот такие же инструменты.
Иностранная валюта, и драгметаллы. С этим самым металлом. Ну, я просто решил...
Да-да-да, Михаил Кирович, у меня вопрос к вам.
Теперь да.
Да, вот можно вопрос...
получилась прибыль, пожалуйста.
Ну, такой сущностный вопрос. Ну, вот смотрите, как мы знаем, банки очень многие, особенно крупные, они зарабатывают огромное количество денег, да? Для чего же они обращаются в Центробанк, который поднимает, например, ключевую ставку за кредитами, чтобы потом эти деньги, значит, ну, там, в качестве уже кредитов населению или там организациям выдавать дальше, да? У них же, у крупных банков вроде бы свои ресурсы есть для этих целей. Зачем идти в Центробанк?
Ну, вы знаете, это такое упрощенное представление.
Упрощенное, возможно, да, поясните.
Потому что всегда есть какие-то разрывы в ваших наличии ресурсов и ваших обязательствах. То есть это краткосрочные кредиты такие. Вот у него сейчас у банка появился, ведь банк вот коммерческий, теперь переходим на коммерческий банк. Он постоянно, у него ресурсы не лежат без дела. Он постоянно что-то берет себе вот на депозиты и записывает в пассивы, и что-то тут же выдает в качестве кредита для получения процентов. И вот в конце дня, допустим, или на какой-то период, он вдруг обнаруживает, что у него получился разрыв не в его пользу вот в этих самых операциях. И ему обязательно надо докредитоваться. Он, конечно, может выйти на межбанковский кредитный рынок, там у коммерческого другого банка подкредитоваться этими самыми деньгами и поставить их себе в баланс, а может обратиться и в центральный банк. То есть центральный банк, это называется the land of last resort, то есть кредитор на крайний случай. И центральный банк, значит, ему эти самые деньги выдает под определенный процент, под залог ценных бумаг и т.д. и т.д. То есть это обычная хозяйственная деятельность.
Тогда вот еще какой вопрос. Ну вот смотрите, опять же сейчас сообщают все агентства в связи с тем, что прибыль пошла, вот про убытки, да, про 2017 год, значит, были эти убытки связаны с тем, что увеличены были расходы на финансовое оздоровление трех банковских групп. Да. Ну вот смотрите, это тоже извечный спор финансистов с производственниками, да. Очень часто упрекают Центробанк, ну и в целом финансовые власти, в том, что они деньги вливали неоднократно в тяжелые времена для России именно в банковскую сферу. Давали именно банкам, а не на развитие реального сектора экономики. Вот что бы вы таким критикам политики финансовой ответили?
Вот, я отвечу так. Сначала я внесу кое-какую ясность, а потом поддержу вот этих самых критиков, потому что тут они совпадают. Значит, центральный банк регулирует банки. Центральный банк напрямую с промышленными предприятиями не работает. Это просто он не может с ними работать по закону. Он их напрямую кредитовать не может. Вот эти, но вместе с тем он должен поддержать вот эти три банка. Это банк Открытие, Бинбанк и Промсвязьбанк. Это система, образующая банки, и завалиться, ну, бытовым таким термином, будем оперировать, он им не мог дать, потому что допустить, потому что это бы обрушилась, ну, банковская система. А эти банки были перегружены, в свою очередь, санацией других банков. И там вот 2,6 триллиона было туда влито в эти банки для того, чтобы их поддержать, вот, чтобы банковская система вообще, в принципе, могла работать. Это прямая обязанность Центрального банка. Теперь что Центральный банк должен сделать по отношению к промышленным предприятиям? А дальше Центральный банк, он их не может кредитовать. Это по закону не имеет права. Но вместе с тем абсолютно неразумно держать вот такую бешеную процентную ставку 16%, вот, по которой не могут кредитовать.
Совершенно верно, Михаил Кимович, у нас полминутки вопрос именно на эту тему. У меня был как раз заготовлен в голове. Ваши прогнозы по ключевой ставке? Ведь ее снижение к оздоровлению экономики приведет, а повышение вроде бы к обузданию инфляции.
Инфляция у нас совершенно другая. Она имеет отношение только к монополистическому ценообразованию. И этим должно заниматься антимонопольное ведомство, а не Центральный банк. А Центральный банк должен создать условия для развития промышленных предприятий. При 16% процентной ставке этим заниматься промышленным предприятием совершенно невозможно. Это запретительная ставка. Но вместе с тем и резко ее снизить невозможно. Но приступать уже к этому надо сейчас.
Надо сейчас. Давайте заканчивать.
И насчет инфляции отставить в стороне.
Да, спасибо большое за развернутый комментарий. Профессионально с нами был кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. У микрофона Илья Харламов. Делаем перерыв на несколько минут.